Тема наша, пожалуйста, высветите «Смысл жизни». «Смысл жизни», книга Экклезиаста, 12 глава, 13 стих. «Смысл жизни, о этом каждый из нас задумывается. Молод, стар, в среднем возрасте, когда-то приходит время, когда-то приходят часы, когда мы садимся, смотрим на свою жизнь и думаем, а в чем же смысл моей жизни? Вот я прожил столько-столько лет, столько-столько мне уже сейчас. Смотришь, еще один год пролетел, смотришь январь, думаешь, мне уже, да, уже в среднем возрасте, сколько лет моей жизни еще будет, не знаю, но в чем смысл моей жизни? Вы знаете, сейчас мы со своей женой каждый день, там у нас 10:30 примерно до 11:00, у нас такая... Мы дружим, у нас такая семейная прогулка. У нас завелась собака, или мы завели себе собаку, вот, и примерно в 8:30 он начинает проситься, он хочет гулять. Часто неохота, там, или дождь, или снег, или ветер, или еще что-то, но собаке все равно. И вот это вот время, которое у нас есть, мы одеваемся вдвоем, выходим, и идя вот этот час, иногда полтора, смотря сколько... у нас желание есть, мы можем так в хорошем смысле этого слова пофилософствовать, просто пообщаться. Пообщаться о мире, пообщаться, что происходит сейчас в мире, пообщаться о Боге, пообщаться о том, как Господь все-таки все создал. Когда ты идешь по улице, и сильный ветер, а мы гуляем в основном вокруг озера, то мы слышим, как или видим, как вот эти вот деревья колыхаются туда-сюда, как происходят какие-то движения в природе. И ты видишь, думаешь, как все-таки Господь все прекрасно создал. Все нужно для чего-то. И этот дождь, и этот ветер, и эта непогода, и это снег, это слякоть иногда. Все для чего-то Господь создал. И самое главное, о чем мы размышляем, это о нас или о себе. Мы думаем о себе, мы думаем о отношениях наши с Богом, мы думаем частенько о отношениях или общаемся наши и детей. И мы вообще спрашиваем, а зачем все это надо? Вы знаете, что мы увидели? Если слишком далеко заходить в своих мыслях, да, и думать слишком далеко, и слишком много философствовать, то иногда можно, правда, очень далеко зайти, даже туда, куда ты не хочешь зайти. Можно договориться о таких вещах, которые совершенно противоречат Библии. Иногда мы останавливаем друг друга и говорим, подожди, вот до сюда и не дальше. Не стоит дальше говорить, не стоит дальше размышлять, потому что нам человек это закрыл, нам Бог это закрыл. Некоторые вещи у нас просто закрыты перед нашими глазами, и мы не можем видеть, как правильно, или что правильно, а что неправильно. Но все-таки одно нам понятно. То, что сегодня читали Римлянам 8, 28 и 29, давайте с вами прочитаем Ефесянам 1, 4, 6. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив, усыновив нас через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагословал нас возлюбленным». Дорогие, в начале года или иногда в своей жизни – мы должны думать о себе, о смысле жизни и куда что идет. Если мы смотрим на себя и сравниваем себя со всем созданием, которое вокруг нас, то мы должны понять, что мы вот такие маленькие, даже если еще не меньше. Знаете, когда кто-то из нас заходил на высокую гору и смотрел на людей, то он видел интересное, что люди, чем выше мы заходим, тем меньше они становятся. Да? И если мы уже высоко-высоко на горе, тогда люди совершенно маленькие. Как-то я стоял в порту, и в этот порт заехал корабль, называется Queen Mary 2, может быть, видели этот корабль в порту, наблюдали за ним. Когда ты стоишь в порту, этот корабль проплывает около тебя, то ты смотришь наверх, и если бы у меня была шапка, она бы, наверное, упала. Такой он высокий, не знаю сколько, 9 этажей. И кажется, очень-очень большой корабль, там несколько тысяч людей на нем находится. И кажется, это такая громила, которая ты не знаешь, как она заехала вообще в Гамбургский порт. Но знаете, если мы сейчас сядем в самолет и поднимемся, и посмотрим на этот корабль, то мы его, скорее всего, даже не увидим. То есть, если мы сверяем себя с Богом, если мы сверяем себя со всем вот этим созданием, что вокруг нас, то нам понятно, что вообще-то мы не играем, в принципе, никакой роли. Господь создал и тебя, и меня. Господь создал нас. Если мы глобально посмотрим, то никакой роли мы не играем. Но какая же цель нашей жизни? Знаете, часто задаешь вот этот вопрос, смысл жизни какой человеку? И люди многие стоят, пожимают плечами и говорят, ну я не знаю. Ну какой-то, наверное, есть. Детей вырастить, что-то сделать. Какая-то цель, какой-то смысл в жизни есть. Но для этого мы с вами сегодня откроем книгу «Екклезиаст», 12 главу, сначала 13 стих, а потом будем дальше смотреть. «Екклезиаст», 12 глава, 13 стих. 13 и 14 давайте прочитаем. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суть, и все тайно, хорошо ли оно или худо». Интересно. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Дорогие, если мы читаем вот эту книгу, книгу Екклезиаста, то оно говорит нам о наших человеческих проблемах. Если мы хотим узнать как раз смысл жизни, то мы этот смысл жизни должны искать именно из Писания. А что говорит нам оно? Когда-то каждый из нас, даже сейчас люди, которые приехали вот-вот сюда, в Германию, ехали сюда не для того, чтобы, ну, просто приехать, а для того, чтобы найти себе что-то лучшее. Некоторые едут сюда, чтобы заработать. Мы 30 лет назад, да, уже 30 лет прошло, или 20, Лен, уже 30 лет прошло, да, в этом году. У меня 29 лет, у рунгов уже, наверное, тоже 30, да? 32, да, вы древние у нас, уже настоящие коренные немцы, 30 лет. То есть мы когда-то сюда приезжали зачем? Мы не приезжали просто так. Мы приехали детьми, но у наших родителей была определенная цель. Наши родители хотели, чтобы у детей было лучшее будущее. У них был какой-то смысл, какая-то цель. Никто из нас не приехал сюда, чтобы было хуже, а все мы приехали, чтобы было лучше. Когда мы приехали, понятно, мы пошли по школам, мы пошли учиться, мы пошли работать. Когда-то купили машину, купили дома, и кажется, то, что ты, о чем ты мечтал, цель, которая была когда-то восстановлена или которая была поставлена, она уже достигнута. А что теперь? Когда я размышлял о смысле жизни, вот последние, сколько, 2-3 недели, опять в этом году, так иногда размышляю, то как раз попалась мне интересная статья, или не статья, интервью одного пастора, у которого спросили: «Дорогой, как ты видишь сейчас вот этот мир? Особенно, если ты посмотришь на слабых христиан. Почему так становится?» И одно из его высказываний было следующее: «Потому что сейчас очень много возможностей у христиан делать негреховные вещи». Негреховные вещи. Это значит, у нас много появилось каких-то хобби. Это значит, у нас появилось много возможностей съездить в отпуск и провести время. Это не греховно, это хорошо, это можно и это нужно иногда. У нас появились возможности, например, из того, что нам скучно, купить, например, мотоцикл, покататься. Я, Женя, не против тебя, не против кого сейчас, каждый должен думать о себе. Или купить себе джетски, например, да, если у нас здесь море недалеко, время же есть. Или купить вон мобиль, У нас, знаете, у нас одно время, не знаю, сколько лет, был дом на колесах. Это очень хорошее дело. Очень хорошее дело, очень интересное. Но этот дом на колесах, он требует очень много времени. То есть, когда мы его купили, нам это было непонятно. Но когда мы увидели, что у нас мы стоим всегда перед таким выбором, или идти на служение, или поехать куда-то в отпуск. И вот мы купили его, отдали за него много денег, и он стоит и прямо кричит: «Я хочу куда-то поехать! Я хочу куда-то поехать! Сядь на меня и поедь!» У тебя служение, а тебе надо в церкви что-то делать или куда-то выезжать. И ты всегда выбираешь. Ты всегда выбираешь то, к чему у тебя лежит сердце. Это не греховные вещи. Это нормально, это можно сделать. Но, дорогие братья, сестры, к сожалению, эти вещи всегда требуют времени. А потом мы, как христиане, мы стоим и говорим: у меня нету. Нету времени, нету времени на что. Я вроде все хочу, а время нету. Факт: в нашей жизни мы всегда должны добиваться каких-то целей. И если вы что-то добились, если у вас какая-то точка в вашей жизни, то после этой точки появляется сразу следующая цель. Не знаю, как у вас, это в основном у всех так. Есть какая-то цель. Чего-то добились, ставите себе следующую цель и идете дальше. Очень тяжело, когда у человека нету никакой цели. Когда он чего-то добился или нет, когда он дошел до какого-то определенного пункта и говорит: все, теперь я ничего не хочу. Я всего добился того, чего хотел, теперь я буду жить просто так. И вы знаете, у такого человека, у него начинаются проблемы. Да? Он начинает что-то выдумывать, он начинает задумываться о себе, доходит до того, что человек думает о самоубийстве или попадает в психиатрию. Такие мы люди. Всегда есть туда, куда идти. Но мы сегодня будем с вами разговаривать о герое из Библии. Это было такое небольшое введение, где мы можем подумать. Мы сегодня будем общаться о человеке, который все в своей жизни увидел и все приобрел. Мы посмотрим на его жизнь и зададим себе вопросы: хочешь ли так? Или чему мы можем научиться от него? Мы будем сегодня говорить о Соломоне, о царе Соломоне, о том, как он жил. Вы знаете, у него в его жизни были все возможности. Мы помним, его отец был Давид. Давид был человеком, который воевал, который завоевывал, который хотел построить храм Божий. Но Бог ему сказал: нет. Вы помните, почему ему запретили храм Божий строить? Потому что у него руки в крови были, потому что он шел и убивал, потому что он шел и завоевывал. Он хотел Богу служить, хотел построить, но Бог ему сказал: нет, не ты, готовь все. И Давид готовил. Давид, можно сказать, тащил отовсюду все, чтобы строить когда-то дом. И вот когда Соломон перенял царство, у него были все возможности. Вы представьте себе, очень редко, когда человек перенимает какую-то страну или какое-то царство, и там все в порядке. А у Соломона было так. До него был, со всех сторон был мир. Все боялись, все уважали. У него все богатства были переданы отцом своим. Бог говорит: проси, что хочешь. Бог даровал ему мудрость, да, он просит мудрости. Бог дарует ему мудрость, дарует ему богатство, дарует ему все-все-все. И у него есть все-все возможности. Он пережил в своей жизни все. Некоторые из нас говорят: как было бы хорошо быть как Соломон. Чтобы у тебя было все, и тебе за это ничего не было. Да? Чтобы у тебя были все возможности, чтобы ты мог отдыхать, чтобы ты мог жить своей жизнью, чтобы ты просто радоваться мог. Но если мы сейчас будем читать о Соломоне, будем читать Экклезиаста, то мы увидим, как себя чувствовал Соломон. Экклезиаста, 1 глава, с 1 по 3 стих. Слова Экклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме. «Суета, сует, — сказал Экклезиаст, — суета, сует, все суета. Что польза человека от всех трудов его, которыми трудился он под солнцем?» Интересно, как начинается эта книга. Суета, сует. Он много что прожил, он много что увидел. И в конце своей жизни, когда он уже доживал, он говорит: все суета. Как тебя можно понять? Почему так? Почему все суета? Ведь ты много сделал, ты много трудился. Он говорит: я много-много-много испробовал в своей жизни. Он говорит: поверьте мне, все суета. А мы как люди, мы частенько говорим: хорошо, ты попробовал, но я тоже хочу. Мы хотим сегодня учиться от Соломона. Мы знаем, что это очень мудрый человек был. Мы знаем его кончину. Она была не мудрая, она была нехорошая, но по жизни он был очень мудрый Соломон, мудрый человек. Первый пункт. Соломон, он хотел достичь мудрости. Это было его большое желание. Даже к Богу, когда он пришел, он не попросил ни злата, ни серебра, он не просил ничего такого, что могло привести его, чтобы люди ахнули. Он говорит: я хочу мудрости. Сегодня тоже многие люди, они хотят мудрости. Они хотят много знаний. Они много учатся, они много чего достигают. И это не греховно, это хорошо. Вы знаете, сегодня люди готовы тысячами евро отдавать за учебу, за свою. Если посмотреть на меня, то чтобы выучиться на мастера, мне пришлось отдать где-то 30 тысяч евро примерно. То есть сама учеба стоила 12-14 тысяч. Потом мне приходилось как-то жить, мне пришлось кредит взять. Мне стоила моя учеба примерно 30 тысяч евро. Но я подумал: подожди, одной учебы же мало, надо вторую еще сделать, да? И сразу пошел на вторую и еще примерно 10 тысяч евро отдал. Но это еще не конец. Некоторые люди намного больше отдают. Если вы сейчас в элитных институтах будете учиться, там в Америке или в Англии, вы знаете, сколько стоит один год учебы? Я слышал, я точно не знаю, говорят, что примерно 40 тысяч только учеба, без проживания в год. Да? 30-40 тысяч. Может быть, у меня не совсем правильная информация. 30-40 тысяч в год для того, чтобы выучиться. Соломон, он видел, что это нужно. Он видел учиться, приобретать знания, это очень полезно. Люди говорят: знание дает силу, знание дает преимущество. Знание, как Владимир Ильич Ленин говорил, это свет. Нет, учение – это свет, а не учение – это тьма. Так было. Да? Смотрите, мы еще даже помним его. У евреев очень интересно знание. Подходит ребенок к своему отцу и говорит: папа, а сколько стоит килограмм яблок? Как бы вы ответили своему сыну? Вы бы назвали цену или нет? А евреи говорят по-другому: сынок, а мы покупаем или продаем? Дорогие, с самого начала, с самого детства пытаются родители помочь своим детям приобретать какие-то знания. Так же и Соломон, и он с самого начала он приобретал знания. Давайте мы прочитаем первую главу, 12-13 стих. Первую главу, 12-13 стих. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Если мы думаем, что Соломону все далось просто так, Бог даровал просто мудрость и иди, то мы видим здесь, что это тяжелый труд. Это тяжелое занятие, чтобы все понять. Соломон, он был царем, да, у него все было, но он был очень прилежным человеком. Он брал, он учил, он читал, он набирался знаний, он приглашал каких-то мудрых людей, и он видел, что в этом смысл его жизни – приобретать знание, знание, знание. Дорогой брат, дорогая сестра, как у тебя? Мы сегодня несколько пунктов пройдем, 4 пункта это будет. Может быть, и смысл твоей жизни – знание. Интересно, что говорит Соломон потом. 1 глава, 16-17 стих. 1 глава, 16-17 стих. «Говорил я сердцем моим так, вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал я, что и это томление духа». Вот это поворот. Вот это интересно. Дорогие, он много чего узнал. Вы представьте себе такую ситуацию, к нему приходят люди, самые умные люди, и обучают его чему-то. Они ему рассказывают, пришел один, пришел второй, пришел третий, всякие разные мудрецы. Он послушал одного, постудировал другое, третье. Потом приходит к нему там пятый, шестой, самые умные люди. И он говорит, подожди, то, что ты знал, я уже знал до тебя. И рассказывает ему. И потом понимает, что все люди, которые приходят к нему, они ему уже рассказать ничего нового не могут. Он уже ничего нового от людей научиться не может. И он говорит, и я понял, что и это томление духа. Это был первый пункт. Дорогие, как у вас в вашей жизни? Учеба – это хорошо. Особенно, если мы берем Писание, если мы читаем, если мы изучаем, если мы возрастаем. И нам понятно, что если мы читаем и изучаем Писание, то здесь нет границ нашим познаниям. Нет. Если мы изучаем что-то светское, что-то такое, что вокруг нас, то мы когда-то увидим, что здесь есть где-то конец. Соломон, он видит всех людей, он видит всех умных людей, и он видит следующее, что те, которые глупые, те, которые, может быть, много не изучают, они также живут своей жизнью. 2 глава, 12-15 стих. Будем просто дальше идти. 2 глава, 12-15 стих. «И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, и что ж сделано? Что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света пред тьмой. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И мудрый, и глупый будет когда-то тоже погребен». Вы знаете, в Германии очень интересно, как людей хоронят. Если вы гуляли когда-то по кладбищу, то вы видели, что здесь место продают на 25 лет. Да? Можно купить и на там, 50 лет, можно на 100 лет купить. Вот, то есть место погребления продают на 25 лет. И после 25 лет, если родственники не платят, если за этим местом никто не ухаживает, то что делают? Пригоняют опять трактор, выкапывают это место, делают его чисто, убирают кости, их сжигают, а в это место хоронят нового человека. 25 лет проходит, мы бы сказали, место свято пусто не бывает, да? Но место земле здесь в Германии очень дорогостоящее, кладбище тоже, и поэтому людей просто убирают и хоронят туда других. И представьте себе, что он видит. Он видит вот этот мудрый, вот этот глупый. У этого цель, смысл жизни было мудрость набрать, а этот просто жил себе и не тужил. И в конце концов, они все пойдут в землю. Они все умрут, и они все когда-то предстанут или будут прахом. Соломон говорит, я столько много времени провел, чтобы учиться, чтобы набирать мудрость, а участь моя такая же, как и у других людей. 1,80 м будет выкопано для меня, и я там буду похоронен. 1,80 м, не знаю, как там раньше было, они хоронились в пещерах, но у нас 1,80 м, и все, и человек похоронен. Екклезиаста 2, 17, 18. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духом. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». Интересно состояние Соломона. Он просто возненавидел все, что он делал. Были ли у вас ситуации такие в жизни, где вы что-то делали, 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 старались, люди пришли и сказали: «Да, что ты тут сделал?» А это было смыслом вашей жизни. Вы делали. Вот представьте, Соломон, он мудрый, он делает, он руководит таким царством. А ему говорят: «Да, что ты, тебе все равно Бог давал, да тебе это просто так все далось». И возненавидел он. Может быть, и у вас так в жизни случается. Второй пункт. После того, как увидел Соломон, что все так случается, через познание, через мудрость, он просто пришел в тупик. Он думает: «Да плюну я на это все и отдам свою жизнь просто в удовольствие». Ведь у него были возможности. Царь, отдать свою жизнь в удовольствие. Гуляй, делай, что хочу. И он это делает. У него были все возможности. Давайте мы прочитаем вторую главу, 1-2 стих. Вторая глава, 1-2 стих. «Сказал я в сердце моем: дай испытаю я себя весельем и насладись добром, но и это суета. И смеха сказал я, Господь, глупость, а о веселье, что оно делает?» Что оно делает? Вопросительный знак. Представьте себе, Соломон, царь, золото немерено, денег немерено, люди вокруг. Он себе может позволить все, что хочет. Он говорит: «Мне все равно, что здесь сейчас рядом есть. Я буду теперь веселиться». Вы праздновали когда-нибудь праздники, может быть, ну, целую неделю? Вот у вас отпуск, и вы говорите: «Поехали там, не знаю, на Майорку». И говорите: «Вот у меня 2 недели отпуск, я беру себе фольпензион, полное обеспечение». Вот, но понятно, мы как христиане пить не будем, да, мы будем только есть. И что случится через короткое время? Знаете, мы раньше, так как времени всегда мало было, и выезжали в Голландию в один отель, платили много денег, чтобы 2,5 дня отдохнуть. 2,5 дня, потому что там, если 3-й день, то уже дороже намного становится. Платили примерно в день 100 евро за человека. Вот, и там было полное обеспечение. Но знаете, что я увидел по своей жизни? Ну хорошо, но пойдешь ты в один ресторан поешь. Потом посидишь в сауне. Потом полежишь в бассейне. Потом поиграешь там бильярд или боулинг. Потом опять выйдешь, поешь. Потом опять полежишь. Потом опять поиграешь. Потом вечером там такие, как американские горки, покатаешься. Делали вы когда-то? Были? Сможете вы это 2 недели делать? Да? Наши дети за 2 дня приходили к нам, они рыгали от этого, извиняюсь, здесь по камере, да, от мороженого. Они говорили: «Я уже не могу». Мы их выгоняли, говорим: «Мы заплатили столько много денег, идите развлекайтесь, чтобы вы нас там в Гамбурге нам не просились». Они говорят: «Мы не можем уже». Приносит мне дочка мороженое и говорит: «Папа, съешь». Я говорю: «Да я не хочу, у меня самого уже все здесь, да?» Дорогие, если вы посмотрите на Соломона, ведь у него были все возможности, он мог развлекаться, как хотел, он мог делать, что хотел, он мог праздники и 40 дней, может быть, проводить, он приводил, может быть, самых смешных комиков, которые его могли рассмешить, он приглашал самых лучших танцоров и танцовщиц, он все в своей жизни попробовал. Все, это все пух и прах, это все ничего. Как часто мы это хотим, как часто мы хотим попробовать, как Соломон. Дорогие, ну если мы берем Писание, если мы читаем, мы говорим: все суета. Он показывает нам: я все испробовал, все суета и томление духа. Ничего нам этого не надо. Притчи 2:3, притчи Екклезиаст 2:3. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих. Что должно были бы они делать под небом в темные дни, в немногие дни жизни своей? Смотрите себе. Верующий человек, да, наелся. И теперь он говорит, ну теперь я испытаю все, теперь я и напьюсь. И он начинает алкоголь, пытается забыться, пытается поменять как-то свою жизнь, чтобы вообще понять, что хорошо, а что плохо. Он хотел выключить свой ум. Он хотел посмотреть, а как же те люди, которые пьют целыми днями? Может быть, им лучше? Может быть, у них есть какой-то смысл? Может быть, им хорошо? Он берет, пьет и не находит в этом тоже радости. Алкоголь. Мы знаем, что это большая проблема. Большая проблема в Германии, в России, в Украине, где мы не находимся. Это такой наркотик, который разрешен. Иди, бери, покупай. Нету никакого лимита, нету никаких запретов. Пожалуйста, бери и пей. Сколько людей погибает от этого? И здесь он видит все пустота. Все пустота. Дорогой брат, дорогая сестра, может быть, и ты когда-то смотришь на этот мир. Может быть, и ты смотришь какие-то сериалы и видишь, как они красиво наливают себе виски. Как они красиво ложат туда лед. Как они красиво пьют. Все суета, утомление духа. Тебе это не принесет радости, а принесет только боль. Вы знаете, когда Соломон это все увидел, он говорит, ну в чем же я могу найти радость в своей жизни? В чем? И вот здесь следующий момент появляется, о котором он говорит. Он говорит, тогда я буду делать что-то очень хорошее для своего государства. Он говорит, тогда я буду делать что-то очень полезное. Что он начинает делать, как вы думаете? Он начинает строить. Он начинает строить дома, сады. Он начинает делать что-то такое, как это сказать, неописуемо красивое. Вторая глава, 4-6 стих. «Я предпринял большие дела, построил себе дома». Извиняюсь, телефон. Один раз забыл выключить. «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья, сделал себе водоемы для орошения их, из них рощи, произрастающие деревья, приобрел себе слуг и служанок, домочадцы были у меня, также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». Интересно, да? Другая крайность. Он говорит, это не помогло, это не помогло, это не помогло, теперь я буду делать что-то хорошее. Он говорит, я займусь стройкой. Я сделаю то, что еще нигде никто никогда не видел. Хорошее дело или нет? Сады, дома, служанки, слуги, люди, все при деле, все рады что-то делать. Но находит ли он в этом смысл жизни своей? Находит ли он в этом свое призвание? Тоже не находит. Он видит, что и это все суета, сует. Он говорит, что это все как хашен нахвинт. По-русски. Как? Пепел на ветер. Да, спасибо. И это все пепел на ветер. Вы помните, когда он ушел, когда он умер, когда он не стал царем, куда все это делось? Просто люди все разобрали, разворовали, все ушло. И если потом, десятилетия позже, мы бы посмотрели на эту страну, то бы от всего того, что он сделал, не осталось просто ничего. Ничего. Он хорошо построил, он хорошо задумал, но это он увидел, что это просто ничто. И четвертое, о чем он говорит о том, что, вы помните, да, знание, что у нас было второе? Удовольствие, потом архитектура, то есть строительство. А что у него четвертое было, как вы думаете? Всем знакомо. У него было хобби. Женщина, да, спасибо. Лошади, лошади у него миллион было, но у него почти столько же и было жен и наложниц. Дорогие, это было просто хобби. Этим самым он показывал, какой он богатый человек. Этим самым он показывал, сколько у него все есть. Всего есть. У него было хобби. Но интересно, что после того, как у него все было, 7 глава, 26 стих, мы сейчас прочитаем, просто очень интересно написано, эти женщины привели его все-таки в беду, да? И 7.26 написано следующее. 7.26. «И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы». Вот это да. Если мы посмотрим, то скажем, да, дальше написано, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Это не против сестер, это не против женщин, но в конце жизни он все-таки увидел. Везде, где он искал какие-то удовольствия, везде, где он хотел что-то достичь, он пришел к тому, что все это суета. За все, за что бы он ни брался, он видит, все это суета. Конечно, у него были какие-то радости в жизни, радости, которые проходили, но в конце концов он видит, это ничего не вечно. Вы знаете, совсем недавно один человек мне рассказал историю свою. Он коротко был перед тем, как пойти, или есть, как пойти на пенсию. Ему там 62-63. Вот в своей жизни он жил, можно сказать, всю жизнь со своей женой. Когда-то они взяли кредит, хотели построить дом, построили они дом. И вот проходит 15 лет, и его жена умирает. Он остается вдовцом, где-то в 60 лет примерно. Жена умирает, он остается один. Короткое время после этого, ну, прошло примерно 2 года, он знакомится с девушкой. Ну, как с девушкой, с женщиной. Ей около 30. То есть ему 60, ей примерно 30. Он звонит своим друзьям и говорит, у нас любовь. Друзья ему говорят, слушай, ты посмотри на себя и посмотри на нее. Какая у вас любовь? Он говорит, нет. У нас любовь. Такой любви еще, я сейчас утрирую, да, не видел еще никогда мир. У нас настоящая любовь, у нас тут все. Знаете, проходит короткое время, он остается без машины, без денег. Он остается без всего. Все, что он в свою жизнь зарабатывал, ничего не осталось. И в конце жизни дом, который он построил со своей женой, он должен просто продать за бесценок, потому что ему надо дальше как-то существовать. Смотришь на таких людей и думаешь, да. Вот туда ведут вот такие вот связи, в которые человек входит без Господа. Все, что в жизни есть, оно все приводит к тому, что мы увидим, что это все просто сеяние на ветер. Притча 4.2. Екклезиаст 4.2. Если выскакивают немецкие слова, привыкайте. Вы все в Германии. 4.2. «И ублажился я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут до ныне». Если мы посмотрим на Соломона, все прожил, все попробовал, самый богатый человек, самый умный человек, самые большие возможности. А что он пишет? Вы поняли по-русски? По-немецки немножко понятнее, что написано. Он говорит, я стал завидовать мертвым, которые давно умерли. Он стал завидовать мертвым. Он говорит, им лучше, они уже прошли этот путь. Все, что у меня сейчас есть, это просто суета, это страдания. Как я завидую тому, кто лежит уже 1,80 м в могиле. Вот это да, дошел человек. Когда-то Иов, он говорил так же, да, лучше бы моя мать не родила меня, да, лучше бы меня вообще не зачали, но у него ситуация совсем другая была, помните? Он сидел в пепле, он был весь больной, он должен был себя скорябать себя черепицей, у него большие проблемы были. Он говорит, лучше бы меня мать моя не зачала меня. А этот, говорит Соломон, у него все есть. Он говорит, и я стал завидовать тем, да, кто уже умер. Дорогие, как в нашей жизни бывает. И мы частенько завидуем кому-то. И мы частенько смотрим на людей. И мы частенько говорим, да лучше бы я не родился. Почему? Потому что мы смотрим не с той стороны. И вы знаете, если мы сейчас дальше будем читать, то мы увидим, что в конце жизни Соломон все-таки собрал все, всю свою жизнь, как бы собрал в одну кучу, посмотрел и сделал самый наилучший вывод. Он увидел, как должна начинаться жизнь. И это написано как раз в тех стихах, которых мы уже читали, Экклезиаста 12, 13 и 14. Экклезиаст 12, 13 и 14. Давайте мы с вами напомним этот стих себе немножко еще раз. Выслушаем сущность всего. Последние два стиха. Вот он все написал и говорит, а теперь давайте фацит. Посмотрим сущность. Вот все, что до этого было, это была суета, это были какие-то направления, это была жизнь. Но он теперь говорит, теперь я вам показываю смысл жизни, смысл, вывод. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. 13 стих. В этом все для человека. Ему надо было много забегов сделать, чтобы это понять. Он был самым мудрым человеком. Но ему надо было много прожить, чтобы понять. Он нам оставляет это и говорит, посмотри, первый, второй, третий, четвертый пункт я прожил, оно тебя просто никуда не приведет. Оно тебе не даст никакой радости. Оно тебя просто заведет в тупик, что ты будешь завидовать мертвому человеку. Он говорит, посмотри, вот это самое главное. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Ибо это все для человека. То есть первое, что нам надо делать, это бояться Бога. Вы знаете, все, что человек делает, он делает вечно. Все, что мы, люди, с вами делаем, мы делаем только для какого-то времени. Строите вы дом, какое-то время, и этого дома не будет. Сажаете вы сады, какое-то время, и эти сады разрушатся. Рожаете вы детей, какое-то время, и ваши дети умрут. А если Господь что-то делает, Он делает все на вечность. Господь, Он всемогущий, Он вездесущий, и Он всегда, в каждое время. Мы никогда не можем что-то прибавить к Божьим делам, и никогда не можем что-то убавить от этих дел. Интересно, сейчас слышал такую историю. Вы знаете, что у нас есть возможности, ну, по всему миру, например, замораживать эмбрионов, как это по-русски, то есть себе женскую клетку, мужскую клетку, их сводят и потом говорят, если вы когда-то захотите ребенка, придете в клинику и этого ребенка, вот эту клетку, которая уже, как это сказать, сведенная, да, мы можем ее разморозить, опять дать маме, чтобы она выносила ее и ребенок родится. Вот буквально недавно в Америке был рожден ребенок, который новорожденный, но которому уже 28 лет. То есть вот эта оплодотворенная клетка, она лежала вот в этом замороженном состоянии 28 лет. И иногда нам кажется, ну такого быть не может. Иногда нам кажется, куда нас приведет еще наша наука. Вы знаете, если Господь не даст возможность, никуда не приведет. Господь с самого начала усмотрел, что такое может быть возможно, что такое возможно. Попробуйте человека воспроизвести без мужской и женской клетки. Из ничего. Такого не будет. Поэтому некоторые врачи, некоторые умные люди кричат: нам не нужен Бог. Мы сами все сделаем. Нужен. Без него никак. Все, что мы сделаем, вот этот человек, который родился, он когда-то опять умрет. А Господь сделал нас, нашу душу, вечную. Мы будем жить, мы будем радоваться Ему. Некоторые люди начинают возмущаться на погоду и говорят: погода, если бы я был Богом, то я бы сделал бы немножко теплее, немножко меньше, чтобы было дождя. Но люди пытаются. И чего люди достигли? Вы знаете, есть такая организация HARP, я о них много читал, но не знаю, там полуправда, полунеправда. Но люди пытаются всегда что-то как-то манипулировать погодой. Теперь у нас теплее стало немножко. Нам-то в Германии хорошо. Но случаются катаклизмы, случаются какие-то беды, там затопит, здесь много людей погибает и так далее, и так далее. Мы начинаем постоянно возмущаться. Господь говорит: на меня смотрите. Во мне вся мудрость, во мне смысл жизни. Бог, Он суверен. И Бог не зависит ни от кого, ни от кого. Мы должны это тоже понимать. Мы не можем Богу что-то сказать, сделай так или сделай так. Он суверен, Он последняя инстанция. Вы не можете приходить и пытаться Бога эрпрессен, шантажировать. Вы знаете, я раньше был работодателем, и ко мне приходили люди, которые там, скажем, хотели больше денег зарабатывать, и говорили: дай нам больше денег. Я говорю: возможности нет. Если не дашь, там мы сделаем это. Работодателя можно шантажировать? Попробуйте это сделать с Богом. Нету шансов. А люди пытаются делать. Люди пытаются делать какие-то условия Богу, ставить какие-то условия. Господь, вот если ты это сделаешь, да, то я сделаю это. Если ты это не сделаешь, я ничего не буду делать. Да, пожалуйста, не делай. Но когда придет время, ты будешь стоять перед Богом и будешь отвечать. Второй пункт. Мне надо перевести сейчас. Не выдавай свои мысли за Божьи мысли. Не выдавай свои мысли за Божьи мысли. Пятая глава, с 1 по 6 стих. Пятая глава, с 1 по 6 стих. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на тебе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немногие, ибо так сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Ну и так далее, до 6 стиха. До 6 стиха. Господь предупреждает нас, чтобы мы не были многословны. Он говорит: если я что-то пишу в Писании, если я что-то тебе оставляю, тогда пользуйся этим. Но не говори некоторые мысли, что это от Бога. Вы знаете, очень часто приходят люди к нам и говорят: мне Бог открыл. Слышали такое уже? Или говорят: мне Бог сказал. Хорошо, а что тебе Бог сказал? Человек начинает говорить, а потом ты спрашиваешь: слушай, а как тебе Бог сказал? Это уже тяжелее ответить. Мне приснилось, или у меня было видение. А до того, как ты это видение получил, может быть, ты много покушал? Или ты, может быть, долго не спал? Или, может быть, что-то другое повлияло на тебя, когда тебе пришли это видение? А может быть, это был не Бог, а может быть, это был ангел сатаны? А как Бог говорит? Дорогие, Писание предупреждает нас, Соломон предупреждает нас, чтобы мы немного говорили. Если тебе что-то Бог открывает, то Он тебе открывает это через Писание. Если Бог к тебе лично что-то говорит и говорит, как ты свою жизнь должен изменять, делай это. Но Бог не говорит к церкви. Нам надо понять, это третий пункт, что Бог, Он всегда прав. Бог всегда прав. 7 глава, 14 по 17 стих. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Я сейчас прочитал только 14 стих. Многие люди говорят, почему Бог допустил что-то. Многие люди говорят, Бог, он странный какой-то. Бог, Он делает то, что нам делает плохо. Дорогие, но чтобы немножко приблизиться к Богу, чтобы немного больше понять смысл жизни, мы должны понять, что Бог всегда прав. Вы можете задавать вопросы, вы можете возмущаться, вы можете делать, что хотите, но вы всегда должны понимать, Бог всегда прав. У меня как-то такой смешной просто открытка, не открытка, а плакат висел в комнате. Там было такое, два пункта. Да? Шеф hat immer recht. Шеф всегда прав. И второй пункт. Если шеф не прав, то что? Смотри первый пункт, да? У Бога это намного сильнее. Вы знаете, если шеф это человек, если шеф это человек, который может сделать что-то неправильно, то у Бога такого нет. Он всегда прав. И с этим мы должны просто сжиться. И четвертое, нам надо понимать, что нам не стоит с Богом спорить, что нам не стоит воевать против Бога. Бог, Он нам все дает. Он выше нас. 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло коснеет в нем, да, но я знаю, что благо будет боящимся Богом, которые благоговеют пред лицом Его». То есть есть и грешник, есть и праведник. Они вместе живут. Один живет дольше, один живет меньше. У Бога все под контролем. Бог за всем наблюдает. Мы должны 100% всегда понимать, Бог видит все, Бог знает все, и у Него все под контролем. Давайте мы еще раз прочитаем тот стих, который Вадим сегодня вначале читал. Вы помните этот стих? Что он читал? Вадим? Я не Вадима спрашиваю, вас спрашиваю. Что он читал? Римлянам 8:28. Этот стих, который должен просто каждый христианин иметь в сердце своем, лучше написать на лбу своем, да, и иметь всегда с собой, помнить о нем. По-русски: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Дорогой брат, дорогая сестра, смысл нашей жизни – бояться Господа и идти за Ним. Смысл нашей жизни – никогда не сомневаться. Смысл нашей жизни – слушаться Его. Потому что если вы будете слушаться кого-то другого, кто в этом мире, кто вам что-то хорошее желает и по-хорошему куда-то вас направляет, то вы увидите, что это все суета и томление духа. Аминь. Пускай Господь вас благословит. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что вновь можем приходить к Тебе. Мы благодарим Тебя, что в этот час Ты говорил к нам. Научай нас, чтобы мы не смотрели на этот мир. Господи, в этом мире много есть хорошего, много всяких увеселений есть, много всякой суеты, много того, что мы могли бы сделать. Но, Господи, Ты научай нас, чтобы мы искали всегда правильного, Твоего. Господи, мы хотим правильно относиться к Твоим заповедям. Мы хотим правильно относиться к Тебе. Мы хотим правильно относиться к Слову Твоему. Я прошу Тебя, научай нас, чтобы в конце жизни мы не оборачивались назад и не говорили, да, мы могли бы сделать что-то больше и лучше, а чтобы мы по всей жизни шли за Тобой, славили Тебя и жили для Тебя. Благослови нас в дальнейшем при размышлениях. Мы Тебя благодарим. Аминь.